высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! В эфире очередная передача из цикла, посвященного божественной литургии, вновь у микрофона протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радиостанции «Благовещение». Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый день.
Отец Андрей, в прошлый раз мы заговорили с вами на интересную тему, в которой попытались связать хлеб, который, как известно, участвует как священное явление в литургии, в Евхаристии, и зарождение человеческой культуры. И я хотел высказать мысль, которую тогда не успел, а сейчас попробую. Ведь смотрите, как интересно. По разным оценкам, человечество в его современном виде, то есть Homo sapiens, кроманьонец, иначе говоря, существует, ну уж никак не меньше нескольких десятков тысяч лет. Некоторые исследователи говорят, 200 тысяч лет. Это не суть важно, но в любом случае уж за 30, 40, 50 тысяч лет отвечают даже самые скептические ученые. И вот жил человек, подобно другим животным, никак не проявляя себя на ниве культуры, потреблял ту пищу, которую дает природа. Можно, конечно, сказать, что это своего рода первобытный рай, но ничего не происходило. Напомню, десятки тысяч лет. И только почему-то в начале тех времен, о которых, кстати, повествует Библия, то есть 7-8 тысяч лет назад, произошла неолитическая революция. Историки ее так и называют – неолитическая революция. То есть 100 тысяч лет, 50 тысяч лет не происходило ровным счетом ничего. Человек с таким же совершенным мозгом, как у современного Homo sapiens, ничего не предпринимал на ниве собственного культурного развития, и вдруг это неолитическая революция. И, соответственно, хлеб и, кстати, виноделие, о котором мы сегодня тоже будем говорить. У вас есть какие-то мысли на этот счет? Можно ли говорить, что это божественный толчок?
Проблема, мне кажется, в том, что то, что мы, допустим, привычным образом употребляем вот ту или иную терминологию, там, кроманьонец, неандерталец, да, вот современный человек, Homo sapiens, это, в общем-то, все достаточно гипотетические построения, это версии, которые приняты в науке и из вот попытки воссоздать некую как будто бы научную картину прошлого, они стали общеупотребимы и более широким культурным обществом, вообще всем цивилизованным человечеством. На самом деле, ведь научная картина мира, как мне представляется, в том числе и научная картина прошлого, она может быть очень изменчивой, она может меняться. То есть одна научная картина мира сменяет другую, скажем так, классическую, в какой-то степени ньютоновскую картину мира в свое время сменила картина мира эйнштейновская, которая в наше время тоже подвергается определенной коррекции. Ну и вот самое парадоксальное, что на самом деле научная картина мира, она может меняться и будучи обращенной в прошлое. Просто мы привыкли еще с советских времен вот к некой такой устоявшейся классификации, которая бытует в общественном сознании по сей день. Хотя, наверное, в нее могут привноситься уже достаточно серьезные коррективы, потому что ведь на самом деле относительно хронологии жизнедеятельности человеческого рода тоже существуют самые разные версии. И если одна из версий стала общепринятой и утвердилась в умах большинства человечества, это еще не значит, что она является абсолютно верной, что она, как говорится, уже доказана, что она априори не нуждается в коррекции, в каком-то возможном обсуждении, так ли это было на самом деле. И иногда мы в наши дни даже сталкиваемся с какими-то довольно интересными находками, новыми версиями, которые, ну, по совершенно определенным причинам не получают, скажем так, какого-то широкого распространения, потому что та версия, которая утвердилась, она по многим причинам стала уже давно общепринятой и давлеющей. А еще часто за этим стоят разного рода вполне утилитарные причины, в том числе финансовые и так далее, и тому подобное. Ну, можно, знаете, такой пример привести, современный вполне. Уже не первый раз современными археологами находятся останки, ископаемые тех же самых так называемых динозавров, которые имеют следы, сохранившиеся вполне перьевого покрова. Даже небезызвестный тираннозавр Рекс, который рисуется таким, ну, в фильмах Спилберга, в различных этих вот поделках, игрушках, ну, таким ящером, да, понятно, что зубастым, страшным, таким гладкокожим, пупырчатым, с такими лапками, да, передними, усохшими. Ну, страшное существо. Найдены остатки этого самого же тираннозавра Рекса с перьевым покровом. То есть это было не нечто гладкокожее, пупырчатое. И даже, скорее всего, это был не ящер. Тоже, конечно, версия, но имеющая право на существование. А по предположению многих тоже вот современных исследователей, это, в общем-то, были существа, родственные птицам. То есть представьте себе вместо тираннозавра, знаете, такого гигантского, блещущего разноцветным оперением цыпленка. Ну или птицу такую вот зубастую.
Ну легко представить страуса.
Ну да, да, но совсем это не ящер такой вот гладкокожий и неприятный на вид, а нечто совершенно другое. Совершенно иная картина мира, тоже мира Божьего. Тоже непростого, который мы не можем до конца представить, но все-таки одно дело вот, бегающие, прыгающие, там, пожирающие друг друга ящеры, и другое дело тоже бегающие, прыгающие, летающие, разноцветные гигантские птицы, так сказать. Пусть, может быть, и хищные по своей природе. Но это же, согласитесь, это несколько иная картина мира, чем рисует, допустим, в своих блокбастерах тот же Спилберг или рынок массовых поделок на эту тему.
Да, но тут есть одна еще очень важная вещь. Птицы теплокровны. И совершенно другой ритм жизни, получается, был у теплокровных, чем у так называемых гадов. То есть просто совсем иные они и поведенчески тоже тогда должны были быть. Но это интереснейший вопрос, но тем не менее, вы же не будете отрицать того, что очень схематично человечество существовало десятки тысяч лет, и только 8-7, даже 5 тысяч лет назад – в разных регионах это было по-разному, началась неолитическая революция, которая привела к производству злаков и вина.
Про динозавров это как иллюстрация. Я не то, что вот тут хочу не спровергнуть хронологию, которую вы предлагаете нашему вниманию. Я в этом смысле совершенно не ученый в естественных науках человек. Просто я бы хотел заметить, что все-таки очень часто то, что нам предлагается вот как нечто доказанное, на самом деле это предлагаются те гипотезы, которые достаточно вероятны и которые стали общепринятыми, но это все-таки не есть нечто уже доказанное. То есть фраза «наука доказала», ну как там, «наука доказала, что человек произошел там от обезьяны», да, или еще что-либо, «наука доказала, что Земля существует 4,5 миллиарда лет». Ну, в принципе, эта версия, она, скажем так, является достаточно вот, уже общепринятой, и она является достаточно правдоподобной, но она не является в полной степени доказанной. Все-таки надо иметь в виду.
Вы слушаете беседу с протоиереем, главным редактором радио «Благовещение» Андреем Спиридоновым. Дело в том, что я ссылаюсь в своих суждениях о той же неолитической революции даже не на мнение современных ученых, которые, кстати, на редкость единодушны в этом вопросе, а на мнение, простите, тех людей, которые были практически современниками этой революции. Это было не миллионы лет назад или миллиарды, это было сравнительно недавно. И сохранились культурные памятники человечества. Например, записанное Геродотом сказание скифов. Это было, кстати, за 500 лет до нашей эры, записывал Геродот, о том, что с неба упали золотые клещи, то есть металл пришел на землю, золотой плуг, то есть земледелие явилось, и золотая чаша, то есть виноделие. Все это явилось действительно в одночасье, и все это и называется неолитической революцией.
Понимаете, какая возникает проблема-то? как хронологически соотнести события библейской истории с той хронологией, которую вы упоминаете? Вот эта неолитическая революция, скажем так, она была до потопа или после потопа уже? После потопа на земле, по всей видимости, если мы верим Библии, остается только семья Ноя. У Ноя мы видим трех сыновей, да? Сим, Хам и Иафет. Происходит, да, три основных ветви человечества, собственно говоря. Это вот семиты, потомки Иафета и потомки Хама, хамиты. Они расходятся в разные стороны и возникают тоже согласно такой достаточно классической, что ли, ну, такого деления исторического, основные очаги культуры по этим трем направлениям. Кстати говоря, один тоже из центральных очагов культуры, в какой-то степени, которую мы, ну, генетически в каком-то смысле, как славянский, там, русский народ, позже уже наследуем, это весьма возможно, что крупнейшая индоевропейская культура. Потому что прослеживаются большие вообще связи между, собственно говоря, вот индийцами, допустим, древнейшей кастовой системой, например, кельтами, которые гораздо более, да, северные, северо-западные народы. И, видимо, это вот некая ось, которая, кстати говоря, затрагивает и, весьма возможно, и про какие-то славянские народы, хотя это все уже, конечно, достаточно гипотетически может быть. На уровне языка, да, там очень много общих есть корневых слов. Вот, ну, это я к примеру говорю. Вот, кстати говоря, вот у меня и вопрос. Где здесь неолит применительно вот к трем, так сказать, вот этим основным направлениям?
Будем считать, что потоп был задолго до неолитической революции. Отец Андрей, ведь глобальных катастроф уже после начала шумерских царств не было в известной Экумене. Во всяком случае, археологически они в этот период уже не обнаружены. К тому же это было уже письменное время.
Эпоху неолита относим уже, да, в послепотопные времена. Ну хорошо, ну да, действительно, кстати говоря, исследователи, они находят, что когда Моисей выводит израильтян из Египта, и вот они входят в землю обетованную, только уже после вхождения в землю обетованную, насколько приходилось читать археологические свидетельства об этом месте, собственно говоря, израильтяне начинают более-менее активно перенимать медные, железные, там вот другие орудия в плане возделывания земли, так и в плане вооружений, более активного использования не только медных, но и железа. Это уже вот эпоха, когда происходит заселение израильтянами, вышедшими из Египта, земли обетованной. Определенная, видимо, промышленная революция древнейших времен, она как раз, вот если брать контекст библейской эпохи, видимо, в какой-то степени соотносится именно с этим временем.
Можно ли назвать божественным толчком такую действительно уникальную революцию по последствиям, наверное, самую глобальную в истории человечества вообще? Потому что когда сразу являются металлы в человеческой истории, зерно и вино, это многое изменило.
А все в той или иной степени Богом дано, как некое средство. Другое дело, как эти средства использует сам человек, вплоть до расщепления атома, это же все тоже Богом попущено. Просто вопрос, с каким нравственным чувствованием, с каким нравственным внутренним осознанием человек эти вот средства ему доступны, данные Богом попущены, использует. Как, знаете, у покойного поэта Юрия Кузнецова было стихотворение, где там в конце, где там Иван Дурак препарирует лягушку, да, кажется, и в конце там у него и улыбка познания играла на, ой, каком там лице?
На счастливом лице дурака.
Так вот, тут вот все зависит от того, насколько само человечество, с какой улыбкой оно выступает вот, на лице, используя вот те или иные средства, которые, ну, безусловно, даны Богом тоже, то есть попущены. Эта возможность их использования человеком, она заложена в саму творческую природу человека.
Во всяком случае, для древних скифов, как свидетельствует Геродот, именно хлеб и вино уже тогда являлись некими священными явлениями, о которых они сохранили вот такую родовую память и передали Геродот, то есть как о чем-то самом священном, спустившемся
с неба.
Так сходил с небес Иван Богослов в день святой преображения Господа. Пред учениками, пред апостолы, выпадала книга голубиная, книга голубиная, божественна. Книга лебединая, евангельская, выпадала книга на фавор гору. Описал ту книгу свят Исаи пророк, а читал ту книгу Иван Богослов. Он читал ту книгу ровно 3 года, прочитал он в книге только 3 листа. В голубиной книге весть написана, где-то заюшки вместе сходились. Как сходилась правда, да со кривдою, где был белый заяц, правда тут была, там, где серый заяц, кривда там была. Кабы правда кривду преодолела. При последнем будет темном времечке, будет правда взята Богом на небо, а кривда войной пойдет по всей земли, как по всей земли, по всей вселенной, как по тем христианам православные.
Теперь расскажите, пожалуйста, отец Андрей, почему вино принимает участие в Евхаристии, на ваш взгляд, именно вино? Ведь это мог бы быть, скажем, гранатовый сок, а тут вино.
Ну, вино есть вино. Аналогов вину, собственно говоря, я думаю, в истории человечества больше нет. Не будем рассматривать, так сказать, то великое многообразие спиртных напитков, которые нас окружают в магазинах, кафе и ресторанах, которые принимают активное участие в алкоголизации нашего народа. Вообще известно, что, собственно говоря, вот спирт появляется значительно позже тех эпох, о которых мы говорим, как продукт перегонки. Вот. А в классическом виде вино – это тоже, конечно, требующий очень серьезных культурных, ну что ли, ну вообще хозяйственных усилий. Это продукт брожения винограда, продукт выделки, в общем, такой обработки этого элементарного брожения. Но виноград – это самая элементарная, первая тоже культура Средиземноморья, наряду, скажем так, с оливками, оливковым маслом, наряду и со злаковыми теми или иными культурами. Это изначально было то, что было дано Богом человеку, как один из самых основных фундаментальных продуктов питания. Причем вино, оно же является, конечно же, не тем, что должно удовлетворять, в первую очередь, обычную жажду. И не только то, что вот оно веселит сердце человека, да. Вино, оно же в традиционном древнейшем мире еще выступает как самое такое элементарное еще и лекарственное средство, как самый такой элементарный антисептик. Да, вино, оно такой тоже меч обоюдоострый, потому что оно может и веселить сердце человека, а может доводить человека до безумия, до пьянства при неумерном употреблении. Но известно, что в древнем мире, в римской, в частности, культуре, все-таки вот пьянство, винопитие, ну, такое вот безудержное, оно не приветствовалось. При всем известном таком сибаритстве, оргиях римской аристократии, все-таки в целом в обществе римском пьянство, оно не считалось за добродетель. И вино употреблялось, как правило, разбавленным. Известно, что за употребление неразбавленного вина в римской армии вообще могла даже грозить воину смертная казнь. То есть это достаточно были строгие правила.
А над нашими предками, между прочим, древние греки насмехались. И даже было такое выражение, поговорка «пить по-скифски», «пить неразбавленное вино». То есть эта традиция у нас, к сожалению, завелась еще 3000 лет назад.
Ну да, если это действительно можно проследить аж на 3000 лет назад, то да, конечно, есть чем гордиться, так сказать, тем, что некоторые, в кавычках, традиции имеют многотысячелетнюю основу. Ну, хотя это уже все-таки несколько разные этносы, и есть и мнение, что на самом деле какой-то вот традиция прям пьянства какого-то не такие уж имеет глубокие корни в русском народе, как это иногда любят представлять. И некоторые историки, и не только историки, а вообще вот люди, которые, ну, скажем так, имеют какие-то, ну, русофобские, скажем так, выражают настроение. Вот они любят так кричать, что пьянство – это вообще вековая традиция русского народа. Но это очень спорное мнение, на самом деле. Потому что такую вот традицию явную алкоголизации русского, там, советского человека, по мнению некоторых исследователей, более-менее прослеживается с принятия вот ГОСТа, вот этого знаменитого спирта ректификата. А этот ГОСТ начал формироваться с начала 20-го столетия, окончательно законодательно был введен в конце 30-х годов, в советскую эпоху.
На социальном бытовом уровне, я просто делал об этом ряд передач и статей с известными людьми, в том числе с моим товарищем, фольклористом Вячеславом Щуровым, который с начала 50-х годов собирает народную песню и ездил по деревням, и великорусским, и малороссийским. Вот он утверждает, что до конца 50-х, до начала 60-х в деревне не было пьянства. Люди могли позволить себе выпить на праздники, но не до скотского состояния. Не так, как сегодня ежедневно пьют и стар, и млад в моем подмосковном городке и видят в этом смысл жизни. Молодые на свадьбах могли символически только пригубить, и это было до начала 60-х. Ничего похожего на современность не было, представляете, до этого времени. Но самое главное условие, действительно идущее от очень древних времен, лишь в праздники позволялось прикоснуться к спиртному. То есть спиртное, будь ли это ведийская сома, то есть, как понимают ученые, скорее всего, пиво, да, какой-то вариант, или вино, всегда носило сакральный оттенок для наших предков и, наверное, для всего традиционного человечества. И выход за пределы сакральности для спиртного, он, как мы видим, несет последствия просто ужасные.
Еще в чем причина-то? Выход за пределы вообще традиционного, скажем так, вина, он происходит не только благодаря изобретению перегонки спирта. Собственно говоря, даже перегонка элементарная спирта – это еще то, что называют дистиллятом, который употребим в разных народах до сих пор. Там, скажем, виски, там, как напиток крепкий, все-таки продукт перегонки, но это все-таки дистиллят. Все-таки это некая еще вещь, как-то природно, ну, близкая еще к вину, хотя значительно от него ушедшие по крепости, там, по скорости воздействия, что ли. Вот. Но вот то, что называется ректификатом, и то, что часто именуют, скажем так, классической русской водкой, это ложь и обман. Потому что ректификат, он появляется только во второй половине XIX века. Вот эти вот ректификационные колонны, это продукт уже тонкой химической переработки, так сказать, заводской. И это фактически создание вот этого тонкого очищенного спирта, это одновременно есть создание яда, тонкого химического, вот, имеющего спиртовую основу, но уже не дистиллята, а вот именно ректификата, который усваивается организмом совершенно иначе, привыкание к нему тоже совершенно, так сказать, иное. И процесс алкоголизации отдельного человека и целого населения идет гораздо быстрее, отравление алкоголем, чем в тех народах, которые классически употребляют алкоголь или вино, или, если крепкие даже напитки, но все-таки дистиллят. Причем, ну, ученые говорят, что вот те самые, скажем так, сивушные масла, да, которые, ну, поругаемые, то есть их надо там алкоголь очищать, водку надо очищать, все правильно, да, они отрицательно имеют воздействие тоже на организм, но имея некое такое тоже отрицательное воздействие на организм, они на самом деле препятствуют вот усвоению алкоголя, организма алкоголем, вот такого, что ли, более стремительного, они на самом деле в большей степени даже препятствуют алкоголизации, чем более чистый спирт или вот более якобы кажется чистая водка.
Но, возвращаясь к древнему миру, там эта проблема не стояла. Что-то неизвестно про древних греков-алкоголиков, да, про римлян-алкоголиков. То есть, как массового явления, как социальной проблемы, этого явно не было.
Отдельные случаи, конечно, могли быть всегда, отдельные случаи. Но вот действительно, вот, чтобы вот было, ну, вот то, что мы называем алкоголизацией населения, там, мы не можем говорить о повальной действительно алкоголизации греков, да, мы не можем говорить о повальной алкоголизации израильтян или самих римлян, даже мы не можем говорить о повальной алкоголизации. Это вот действительно не было. То есть само по себе вот вино, как прямой продукт возделывания виноградной культуры, сухое вино, там, красное, белое вино, оно действительно являлось классическим продуктом большинства народов, которые вот даны Богом в пищу и служило для вообще общей поддержания, осуществления жизнедеятельности того или иного народа.
Вы слушаете беседу с протоиереем, главным редактором радио «Благовещение» Андреем Спиридоновым.
Ну а что касается, вот, собственно говоря, Евхаристии, то, как мы читаем в Евангелии, за Тайной вечери, вообще за Пасхальной вечери, еще, которая имеет ветхозаветный характер, было принято возносить не одну чашу красного виноградного вина с псалмами, молитвами, вспоминая вот исхождение древних израильтян под руководством Моисея из Египта. И при этом в конце преломлялся как раз хлеб. И когда Христос преломляет хлеб и благословляет чашу с вином, он, как мы уже говорили, с одной стороны, вроде как совершает еще вот воспоминания ветхозаветной Пасхи, а с другой стороны наполняет ее совершенно новым смыслом. То есть он благословляет это вино как свою кровь и благословляет этот хлеб как свое тело. Ну, почему вино? Почему красное вино? Ну, именно потому, что, во-первых, оно вполне собой может символизировать кровь, красное вино. Вот, и оно имеет определенную терпкость, оно имеет определенную крепость, и, ну, вот в традиции русской церкви веками это было сладкое вино, кагор, вот, хотя других, среди других некоторых православных народов мы можем найти традицию служить и на сухом вине, но для русского человека верующего, для русской церкви привычно все-таки служить на таком вот сладком вине. Исторически это еще вполне объяснимо тем, что все-таки на территории России виноград, как такая культура, мог возделываться только в южных областях, которыми Россия там как-то постепенно прирастала. И, насколько я читал, только в XIX веке какие-то конкретные аспекты внутренней царской, так сказать, государственной политики начали иметь, ну, такое вот попечение о каком-то более-менее масштабном выращивании виноградников в Крыму, на Кубани, которые могли бы служить для производства именно церковных вин, которые могли бы быть употребимы в Евхаристии. До XIX века, хотя отдельные попытки были, но в основном вино все-таки было привозным. Ну, а понятное дело, да и любое другое вино, особенно привозное, которое завозится из других стран, оно, его надо как-то сохранять, его надо хранить, и сухое вино, оно гораздо хуже хранится, чем, ну, вот более сладкое, более крепленное. Поэтому в традиции русской церкви более крепкие сладкие вина, они исторически в Евхаристии использовались. Ну и, собственно говоря, даже вот так, если посмотреть по сути, ну, кровь Христова, она не должна быть кислая, она сладкая. То есть это как бы такое элементарное тоже вот понимание для верующего человека, наверное, здесь будет уместным.
Спасибо, отец Андрей. А у меня есть еще одна гипотеза, почему именно вино, а допустим, не тот же гранатовый сок или сок красного винограда. Знаете, ведь для того, чтобы сделать пиво, необходимо прорастить солод, собрать хмель. Для того, чтобы сделать брагу, необходимо бросить в нее тот же дрожжевой грибок. Ну, то есть какие-то действия предпринимает сам человек, чтобы этот хмель, хмельной напиток сотворить. А для того, чтобы сделать вино, ничего этого не нужно. Как будто происходит нисхождение какой-то силы, какой-то энергии, да? Ну что же, отец Андрей, и у меня еще один вопрос, последний, наверное, по поводу вина. Необычные ведь ликеры водочные заводы делают церковное вино, а тоже, как и в случае с пекарнями, какие-то специализированные учреждения?
С вином непростая история в наше время, потому что, несмотря на обилие марок вот, различных кагоров, хороший кагор приобрести довольно сложно. Все дешевые кагоры – это, конечно, суррогаты. Это явно какие-то виноматериалы, крепленные, скорее всего, так сказать, вот, добавлением там, спирта какого-то, что вот, канонически, конечно, не совсем пригодно для совершения Евхаристии. Конечно, если где-нибудь в бедном сельском храме в провинции там, служится на чем-то таком дешевом каком-то вине, ну, Господь не поставит вину, мы не можем сказать, что из-за этого Евхаристия не совершится, вот. Но если стремиться к какой-то вот большей канонической, что ли, вот чистоте того винного материала, на котором должна совершаться Евхаристия, то вот приходится, конечно, достаточно серьезно тем, кто, от кого это зависит, какое вино закупать для Евхаристии, разбираться, где какое вино закупать, покупать. Ну, у нас, допустим, в храме иногда нет каких-то, я скажу, таких вот постоянных, что ли, поставщиков, которые из года в год бы одну и ту же марку вина поставляли бы безупречно. Вот это какая-то сложная достаточно картина материи. Да, они находятся, какая-то партия, допустим, хорошего вина откуда-то с Кубани или из Крыма поставляется. Вот в бутылках там и в пластике, и в каких-то, ну, таких по 5 литров, там больше-меньше. Вот. В каких-то случаях, если эти источники почему-либо иссякают, ну, приходится, скажем так, обходиться, ну, вот какой-нибудь массандрой кагор, ну, общеизвестный. Это, в принципе, не самый, может быть, лучший, не самый тоже, вот, что ли, вариант, к примеру, но и не самый худший, скажем так, и более-менее доступный.
Во всяком случае, это натуральные продукты, и Коктебельского винзавода, и массандра, и так далее. Это я просто знаю, бывал там на экскурсиях. Что уж то, здесь люди не погрешили против естества, которые изготавливают эти продукты.
Да, ну, приходилось, как говорится, я не знаю, за последние 20 лет разные пробовать, как говорится, вина кагоры. Многие вот любят, кстати говоря, батюшкам дарить кагор, да, но я на самом деле, я думаю, многие батюшки от этого просто как-то только кривятся, наверное, внутренне, потому что, во-первых, я же говорю, хороших кагоров мало, вот, а во-вторых, очень часто с кагором приходится иметь дело, чтобы вот как-то его еще жаждать, что ли, вкушать где-то за праздничным столом. Вот. Ну, может, это дело вкуса, конечно, так, скорее, некая деталь. Вот. Но я же говорю, приходилось иметь так вот опытно со многими кагорами, производителями дело. И вот сейчас, да, наверное, ну, есть еще на Кубани, наверное, есть там пара марок неплохих. Вот. Есть, как сказал, вот в Крыму наряду с Массандрой. Помню, лет 20 назад был из Узбекистана очень хорошая марка Шимаха, но сейчас ее уже давным-давно не стало. Какие-то импортные виноградные вина – это уже другая тема, но они в меньшей степени распространены при совершении вот Евхаристии в Русской Православной Церкви. К сожалению, молдавских не могу назвать ни одного молдавского хорошего кагора. Одно время они были в 90-х годах. Среди них, кажется, что-то было более-менее приемлемое, но потом начались какие-то катаклизмы, да, с поставками вин из Молдавии. Ну и, в общем-то, я тут не выступаю, как говорится, в качестве рекламного агента или антирекламы. Никакую мы тут не распространяем, но что-то мне все-таки не помнится, чтобы там были какие-то стабильно вот хорошие именно кагоры из тех областей на территории России, чтобы поставлялось как-то стабильно. Я не беру какие-то другие марки вина, повторюсь, это уже другая тема. И тут я тоже не специалист.
Ну что же, довольно щекотливая была тема сегодня.
Ну почему щекотливая?
Ну для России эта тема, чего уж греха таить, щекотливая. Вот. Но тем не менее, мне кажется, протоиерей Андрей Спиридонов очень достойно и честно рассказал о том, какое вино используется для богослужений, для совершения литургии. Мне это было очень интересно, я многое узнал. Благодарю вас.
Спаси Господь.
В сегодняшней передаче звучали народные духовные стихи в исполнении священника Андрея и матушки Анны Ворониных.
«Высокая нота». Авторская рубрика Ивана Вишневского.